Как известно, Россия приняла христианство от Византии. В 988 году князь Владимир крестил Русь. Этот момент можно и считать точкой отсчета для истории русских колоколов.
Об истории возникновения колокольного звона на Руси рассказывает крупнейший специалист в области древнерусской музыкальной культуры, сотрудник издательского отдела Московского патриархата Анатолий Иннокентьевич Шатов.
Колокольные звоны имели очень существенное значение в жизни людей. По сути дела, колокол как бы размерял жизнь человека от рождения до самого последнего его часа. Здесь следует заметить о той сосредоточенной работе, которая предшествовала появлению колокола, когда колокольный мастер, приготавливая себя сосредоточенной духовной работой над своим произведением, хотел создать колокол, издающий звуки, которые произвели в нем такое состояние души, которое заставило обратить свой взор на небо, устремить себя всего к той великой истине, о которой он, колокол, как глаз неба, должен был возвещать.
Я действительно замечала, что даже люди, которые далеки от религии, когда они слышат колокольный звон, они вот невольно останавливаются. Но это я говорю об обычных людях. А что же может испытывать от колокольного звона человек, который 48 лет из прожитых 83 поднимается на колокольню, вот как Владимир Иванович Машков, один из лучших звонарей столицы. Это звонарь Новодевичьего монастыря. Владимир Иванович, вы на многих колокольнях уже звонили. Какая из них самая красивая вам по душе?
Мне по душе? Вот я любил Богоявление в Елохове. Я считаю, что это была моя школа колокольного звона. Храм Преображения – это был институт колокольного звона. Церковь Петра и Павла – это были курсы повышения квалификации. А колокольня Новодевичьего монастыря – академия.
А на колокольне Ивана Великого вы бы хотели позвонить?
С наслаждением, конечно. Там же колоколов масса было, и колокола большие по 400 пудов, под большой колокол там 3800 пудов. Язык его раскачивало 4 человека, а потом, когда он звонит, только двое. Полна Ивана Великого колоколов, но они законсервированы. Сейчас мало очагов в Москве, где колокола есть. У нас есть в Новодевичьем, Богоявлении в Елохове, но там сделали механический звон. Ничего звон у Донской Божьей Матери, у Петра и Павла на Солдатской. Но это все не те колокола, не тот размер, не то их количество, что было раньше. В Чертизове есть колокола. У Ильи Пророка. Вот хороший набор для колоколов еще у Никола Кузнецкого. Это, по-моему, вторая церковь в Москве. Вот наша первая по качеству колоколов. Вот я слышал в свое время звон колокола в Звенигороде. Это 2500 пудов в нем было. Это был лучший колокол России. И вот мы вечером, возвращаясь с прогулки, услышали звук этого колокола. Вы знаете, вот честное слово, у нас у троих ноги к земле прилипли. Удара колокола не было слышно. А вот как морская волна, вы знаете, конечно, море, когда вот набегает волна на волну, вот такой вот звук был. Звук наплывал. Вот так. Но это чарующий был звук. Его разбили этот колокол. Уже это варварство же. Тяжелые мы дни переживали.
Это естественно, потому что ведь уничтожалась и не только красота, не только музыка. Необыкновенная. Уничтожалась ведь и вместе с этим память, история.
Да, сейчас за это дело взялись, и даже хотят храм Христа Спасителя восстановить. Он стоил около 25 миллионов золотом в свое время. И ведь его строили как? Ходили по России сборщики с кружечками, по деревням, по копеечкам собирали. Это очень сложное дело. там были и мраморные доски, и там были имена всех георгиевских кавалеров Первой Отечественной войны. Вот стихотворение было, его написал родственник поэта Аксакова. «Прощай, хранитель русской славы, великолепный храм Христа, наш великан золотоглавый, что над столицей блистал. С тобой исчезли отголоски великого Бородина, исчезли мраморные доски и с ними храбрых имена».